слушатели! Приветствую всех, кто подключился к нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый, и мы начинаем нашу вечернюю субботнюю передачу.
Передачу можно слушать в прямом эфире, не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах, в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.ком и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
FM 101.9.
Город устал от жары, город уснул до поры. Лишь туристы на чертовом пляже тянут перно. Город дымит табаком, город скрипит гамаком. И 400 лет назад над моей головой ты закрыла окно, а я сгорел дотла под твоим окном. Мой пепел разбавили красным вином. Я теперь каберне сыра, и меня подают к сырам. Милая, не отвергай меня, сделай глоток, испытай меня. И если мой сок не зашел в твою кровь, то вылей меня к свиньям. Город погас, как ТВ. Город устал от любви и свернулся на влажной постели, словно змея. Это не сон, это бред. Городу 1000 лет, а 400 лет назад под твоим окном оказался я. Я сгорел дотла под твоим окном. Мой пепел развалили красным вином. Я теперь каверне сыра. Случалось с нами и прежде, со мной и с тобой, в разных краях, на других побережьях, в жизни другой. Испытай меня, и если мой сок не зажжет твою кровь, то вылей меня к свиньям.
А А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Проект WikiLeaks опубликовал новую порцию документов ЦРУ из массива под названием World 7, обнародование которого началось в марте этого года. Очередная подборка включает три документа, посвященные проектам Botham Spy и Guy Falcon, в рамках которых ЦРУ создало программы для похищения учетных данных SSH на системах под управлением Windows и Linux. SSH – сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удаленные управление операционной системой. Регистрационные данные SSH включают в себя логин или адрес сервера, номер порта, имя пользователя и его пароль. Как пишет Security Lab, Botham Spy нацелен на клиентскую программу X-Shell и Microsoft Windows и позволяет перехватывать пользовательские учетные данные для активных SSH-сессий. В свою очередь, Guy Falcon может не только похищать учетные данные активных сессий, но также полностью или частично перехватывать трафик OpenSSH. Полученные данные сохраняются на диске в зашифрованном виде, а затем извлекаются оттуда. Еще хакеры проникли в компьютерные системы нескольких энергообъектов в США, включая атомные станции. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на срочное оповещение, которое разослало Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований. В частности, среди объектов, на которые были направлены атаки, компания-оператор АЭС в штате Канзас, пишет New York Times. В докладе не говорится, было ли целью взломщиков получение секретной информации или создание перебоев в работе энергообъектов. Ведомства официально заявили, что никакой угрозы безопасности станций нет, так как проникновение затронуло только административные сети. По данным Bloomberg, взлом затронул около 10 объектов энергосистемы США.
FM 101.9.
В четверг в тюрьме города-курорта Акапулько на Тихоокеанском побережье Мексики вспыхнули беспорядки. В итоге было убито около 30 осужденных, пишет Universal. Вспышка насилия началась в 3:55. В столкновениях приняли участие члены двух преступных группировок, которые отбывали наказание в тюремном блоке со строгим режимом содержания. По предварительным данным, убито 28 человек, а еще трое получили ранения. Трупы погибших были найдены повсюду, в том числе в столовой и возле нее, а также в комнатах для свиданий. По словам анонимного источника в пенитенциарном ведомстве, по крайней мере 9 погибших были обезглавлены. Жуткую фотографию с трупами, устилающими тюремный двор, опубликовал Процессо. К утру у входа в тюрьму собралась толпа из родственников заключенных. Полиции пришлось выставить кордоны, чтобы сдерживать людей, которых беспокоила судьба их близких. В американском штате Флорида пилота разбившегося легкомоторного самолета Cessna-152 съел аллигатор. Об этом в пятницу, 7 июля, пишет Daily Mail. По информации Федерального авиационного управления США, упавший самолет был найден в заболоченном районе Эверглейдс 6 июля. Обломки машины и пожирающую тело пилота рептилию заметили сотрудники местного телеканала WPLG, пролетающие на местности на вертолете. Daily Mail со ссылкой на полицию округа Майами-Дейд сообщает, что Cessna-152 был зарегистрирован в местной компании Air Christian Inc. Ее владелец заявил, что погибший летчик отправился в несанкционированный полет вечером в субботу, но так и не вернулся. По его предположению, он потерял ориентацию в темноте и разбился.
Наша волна.
Более 10 депутатов и сотрудников Национальной ассамблеи пострадали при атаке на парламент Венесуэлы. Группа сторонников президента Николаса Мадуро ворвалась в здание парламента в Каракасе и напала на законодателей. Одному из депутатов разбили голову. Нападавшие использовали гранаты и пиротехнику. Осаду удалось снять лишь через несколько часов благодаря вмешательству бойцов Национальной гвардии. Они эвакуировали людей из здания парламента. Также в Каракасе в ходе антиправительственных беспорядков подожжен полицейский участок в районе муниципалитета Либертадор, сообщают местные СМИ и пользователи соцсетей. Крупнейшая в Южной Корее и четвертая в мире биржа биткоинов Bithumb подверглась хакерской атаке, в результате которой киберпреступники украли со счетов клиентов несколько миллионов долларов, пишет CJ. Точную сумму ущерба, нанесенного хакерами, установить пока не удалось, но известно, что злоумышленники получили доступ к аккаунтам 31 тысячи пользователей Bithumb, включая личные данные, номера телефонов и электронные адреса. По словам одного из потерпевших, с его счета мгновенно пропали биткоины на сумму около 9 тысяч долларов США. Около 100 человек обратились с жалобой на биржу в полицию. Представители биржи также сообщили, что обратились за помощью в расследовании инцидента в прокуратуру и агентство кибербезопасности Южной Кореи и пообещали компенсировать потери для части клиентов.
FM 101.9.
Пассажир рейса авиакомпании Delta Airlines в четверг во время полета из американского Сиэтла в столицу Китая Пекин попытался проникнуть в кабину пилота. При этом ранения получили 3 человека, 2 пассажира и член экипажа. Об этом сообщает телеканал CNN. Инцидент произошел на борту пассажирского лайнера Boeing 767 вскоре после взлета. Нарушители обезвредили члены экипажа. Из-за ЧП пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, дебошира передали полиции.
В результате международного расследования, проведенного в масштабах всей Европы, ликвидирована крупная онлайн-платформа для обмена детской порнографией Elysium, которой пользовались 87 тысяч человек. Задержаны 14 человек, из них 12 заподозренные в сексуальном насилии по отношению к детям, сообщили на совместной пресс-конференции в Висбадене в пятницу, 7 июля. Генеральная прокуратура во Франкфурте на Майне и Федеральное ведомство по уголовным делам. Только в Германии в следственные изоляторы помещены 5 человек. Платформа Elysium, работавшая в теневом секторе интернета Darknet, служила для обмена детской порнографии в мировом масштабе и договоренности о сексуальном насилии против детей. При платформе имелся чат на 5 языках. На фото и видеозаписях, курсировавших через Elysium, были запечатлены тягчайшие преступления сексуального характера против детей, включая грудных младенцев.
Наша волна. Волна.
Принимающий саммит G20, немецкий Гамбург, превратился в арену противостояния между радикально настроенными антиглобалистами и полицией. Бунтари поджигали мусор и автомобили, громили витрины магазинов, кидали в полицейских пиротехнику. Полиция отвечала водометами и дубинками. Некоторым агрессивно настроенным протестующим удалось даже изрезать ножами шины автомобилей канадской делегации и разбить окна в консульстве Монголии. Известно, что пострадали более 70 силовиков. Федеральное управление уголовной полиции Германии, BKA, за 5 миллионов евро купило панамское досье. Документы юридической компании Mossack Fonseca об офшорах, попавшие после утечки в распоряжение журналистов и ставшие основой для опубликования весной прошлого года масштабного расследования. В приобретенных бумагах власти будут искать информацию о немецких гражданах, которые через счета за границей могли уклоняться от уплаты налогов ФРГ. Причем расходы взяло на себя главное финансовое управление земли Гессен. Следователи будут проверять документы совместно с немецкими налоговыми службами, отмечает издание. Ознакомление с налоговыми данными займет несколько месяцев.
FM 101.9.
По меньшей мере 15 человек числятся пропавшими без вести в результате наводнения на юге Японии. По оценке правительства, на острове Кюсю сложилась чрезвычайная ситуация. Значительный ущерб нанесен инфраструктуре, дорогам, домам. Из-за угрозы разлива рек предупреждение о необходимости эвакуации получили более 500 000 японцев. А у нас в Ванкувере на следующей неделе температура воздуха около 22-25 градусов выше нуля, без осадков.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Молчаливо над крышами города кружит печально какой-то случайный вальс. И час до полночи телефон молчит тихо и холодно. Я так скучаю, мне так не хватает вас. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа. Иду по улицам, город хмурится серым лицом и сыпет словами, увы, бесполезными. Мне надо забыть ее, надо забыть, и дело с концом, как будто бы мне полсердца отрезали. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето. И вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа, без ответа. Я вас увидел в толпе как будто, но шансы равны нулю. И не такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимый кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето. И вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето. И вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки
без ответа, без ответа.
Передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
В Ванкувере 6 часов 16 минут.
И маленькая рекламка.
Become a CITR member and make some new friends.
Members get discounts downtown at Little Sisters Book and Art Emporium, the Cinematheque, the Fall Tattooing, Selectors Records, Community Thrift and Vintage, Vinyl Records, Sakura's, Classical Records, and Beat Street Records.
What would we do without our friends?
You're listening to CITR 101.9. Broadcasting from UBC's Point Grey campus, located on the traditional, unceded Coast Salish territory of the Hunkaminam-speaking Musqueam people.
Ну что ж, летняя пора в самом разгаре. Пора в отпуск. А ведь любое авиапутешествие – особое приключение. Даже те, у кого за плечами тысячи часов в воздухе, испытывают, конечно же, радостное волнение. В очередной раз ступая на борт самолета. Так вообще-то много ли мы знаем об авиации? Ну, в том числе, естественно, пассажирской. Так вот вам некоторые факты.
За всю историю авиации бесследно исчезли 85 самолетов. А точнее, с 1948 по 2014 год пропали 85 самолетов, в том числе 26 пассажирских. 59 раз это происходило над морями и океанами. Последний и наиболее известный случай – исчезновение самолета Malaysia Airlines, следовавшего рейсом 370 из Куала-Лумпур в Пекин. Boeing 777-2000ER пропал 8 марта 2014 года. В январе 2017 года его поиски были прекращены.
А, кстати, салон эконом-класса безопаснее, чем бизнес-класса. Эксперты сходятся во мнении, что самые безопасные места в самолете находятся ближе к хвосту, то есть в эконом-классе. История знает всего несколько случаев, когда пассажиры или экипаж выживали при падении лайнера. Ну, одна из немногих оставшихся в живых – это Лариса Савицкая. Летом 1981 года они с мужем возвращались с отдыха на борту Ан-24 RB, следующего рейсом из Комсомольска на Амуре в Благовещенск. В воздухе самолет столкнулся с бомбардировщиком Ту-16.
Находившиеся в обеих машинах люди погибли. Выжила только Савицкая, спланировавшая в своем кресле с 5-километровой высоты вместе с частью корпуса в березовую рощу. Спустя 2 дня ее обнаружили спасатели. Сотрясение мозга, травмы позвоночника в 5 местах, переломы руки, ребер, выбитые зубы. Но она осталась жива.
Это просто чудо. А, кстати, авиадиспетчеры очень богаты. Средняя зарплата авиадиспетчеров около 80 тысяч фунтов. Фунтов стерлингов это имеется в виду. Это значит более 100 тысяч долларов в год.
Кислородными масками, которые выпадают из потолка салона в случае разгерметизации самолета или в других нештатных ситуациях, можно пользоваться в течение 12-15 минут. Обычно проблемы с разгерметизацией решаются за несколько минут, так что этого вполне достаточно.
Еще один факт. Стюардессы выпивают конфискованный у пассажиров алкоголь. Ну, возможно, не всегда. Скорее всего, такие случаи носят единичный характер. Однако Джейсон Харрингтон, работавший в Американской администрации транспортной безопасности с 2007 по 2013 год, в интервью изданию «Политика» утверждал, что экипаж после рейса употребляет все изъятое у пассажиров спиртное.
Аварийные и непредвиденные посадки на самом деле обычное дело. Они происходят с завидной регулярностью из-за тысячи различных причин. Из-за загоревшихся гаджетов, драк, курения или упавших в обморок стюардесс. Один только лондонский Хитроу принимает ежегодно свыше 40 самолетов, идущих на экстренную посадку.
Ну, до половины пилотов засыпают во время полетов. Согласно исследованию Ассоциации британских пилотов, каждый второй пилот хотя бы раз в жизни во время полета клевал носом и даже спал. Ну, это данные 2012 года. С тех пор нормы безопасности и организации работы пилотов существенно изменились. Однако, если брать во внимание неевропейские рынки, где авиабезопасность контролируется не столь строго, то статистика может быть еще плачевней.
Потерянный багаж продают на аукционах. Согласно международному законодательству, потерянный или забытый в аэропортах багаж хранится 90 дней. В некоторых странах или отдельных авиагаванях этот срок может быть выше. По прошествии времени хранения забытый багаж либо уничтожают, выкидывают, либо выставляют на аукционы. Однако надеяться на стоящую покупку не приходится. Кому нужны чемоданы с грязным бельем и бессмысленными сувенирами?
Это правда. А между тем, под сиденьем может не оказаться спасательного жилета. Авиационный эксперт Джордж Хоббика в интервью изданию Huffington Post рассказывал, что многие пассажиры берут, то есть воруют, спасательные жилеты в качестве сувениров. В начале каждого рабочего дня сотрудники авиакомпании проверяют их наличие, однако за сутки самолет чаще всего совершает несколько рейсов.
Молнии постоянно бьют в корпус самолетов во время полетов, но это не страшно. Для современных самолетов молния не представляет никакой опасности. Разве что на корпусе выгорает пара-тройка заклепок. Конструкция современных самолетов, таких как Boeing 787 или Airbus A350, действует примерно по тому же принципу, что клетка Фарадея. Корпус сделан из легкого углеродного композита, покрытого тонким слоем меди. Поэтому молния, попадая в самолет, проходит по его поверхности, не проникая внутрь.
Ну, хорошо знать этот факт. Будет спокойнее лететь. Но вообще-то полеты длятся дольше из-за выгоды авиакомпаний. Иногда вылет рейсов по различным причинам откладывается на полчаса или час, а в конечный пункт самолет все равно прибывает вовремя. Так происходит из-за того, что авиакомпания подстраивает свое расписание и время полета под график аэропортов, чтобы не кружить над авиагаванью в ожидании разрешения на посадку. Длительность некоторых рейсов сознательно увеличивается, то есть пилоты просто летят немного медленнее. Это называется «график заполнения».
Дверь самолета невозможно открыть во время полета.
Это хорошо.
Многие пьяные и просто неадекватные пассажиры, в том числе россияне, пытались открыть двери лайнера во время полета. Тщетно. Двери сконструированы таким образом, что всегда открываются наружу. Иногда вбок, иногда вверх, но никогда вовнутрь. И из-за прижимной силы их просто невозможно открыть.
Хорошо. Но вообще-то пилоты никогда не скажут, если что-то пошло не так. В 99% случаев пилоты не скажут о проблемах во время полета. Во-первых, потому что все их время уходит на то, чтобы разрешить нештатную ситуацию. Ну, во-вторых, нельзя допустить панику, которая только усугубит положение.
Прямо сейчас в мире летит 16 тысяч самолетов.
Интересно.
Согласно данным сайта FlightRadar24, отслеживающего полеты всех самолетов в мире, в любое время дня и ночи в воздухе находится порядка 13 тысяч лайнеров. В летние месяцы этот показатель увеличивается до 16.
Здорово.
Не просто радио. We'll be right back.
За небеса ясный свет, есть своя звезда. Там, где правильность всего, есть и чудеса. Та рука и те глаза, да. Не знаю, не думал, не был ни разу, не сразу. Но как да. Получится, попаду туда, да только просто улыбаться надоело. Нужны чувства, нужна и вера, 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 вера.
Ну а теперь немного новостей спорта. Итак, сразу начну с того, что информация о том, что в российском футболе существуют проблемы с допингом, является спекуляцией СМИ. Об этом на пресс-конференции заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Ранее издание Daily Mail сообщило, что все футболисты сборной России на чемпионате мира 2014 года подозреваются в применении допинга. «Мы говорили, что какие-то расследования уже ведутся. Я не знаю, сколько времени они займут. Но есть факты, а есть спекуляции. И здесь мы говорим о спекуляциях. Факты они не превратятся, поскольку так спекуляциями и останутся», приводит слова Инфантино ТАСС. А факты в том, что допинг-пробы всех российских игроков, которые были в составе сборной на чемпионате мира 2014 года, изучались в лабораториях с аккредитациями ВАДА. Через два года на чемпионате Европы вновь были проверены все игроки российской сборной. Помимо этого, допинг-тесты брались у российских футболистов после матчей Еврокубков. Все они проверялись не в России, и все они дали отрицательный результат, заключил глава ФИФА. Кстати, один из лучших игроков в истории мирового футбола, аргентинец Диего Марадона, который недавно заявил, что является фанатом Владимира Путина, дал понять, что хотел бы стать тренером сборной России. «Я веду переговоры с командой Аль-Фуджайра, но, посмотрев на российскую сборную, любому захотелось бы стать ее тренером», приводит слова Марадоны Russia Today. «Можно многое улучшить. Я видел матчи с участием российской команды. Не хотелось бы критиковать тренера, но мне показалось, что россияне не умеют атаковать. Игроки не знали, когда защищаться, а когда нужно остановить мяч. Мы увидели, что сборная России не очень уверена в себе, и это во многом зависит от тренера». Конец цитаты. 56-летний Марадона с 8 мая занимает пост главного тренера клуба из 2-го по силе дивизиона чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов Эль-Фуджайра. Министерство спорта Российской Федерации официально признало новую дисциплину футбола – интерактивный футбол или киберфутбол. Помимо прочего, официальное признание киберфутбола спортивной дисциплиной влечет за собой присуждение званий «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России» наиболее успешным киберспортсменам после выполнения ими установленных нормативов. РФС уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по киберфутболу. Развитие новой дисциплины предполагается в активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России. Также в рамках комитета РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по интерактивному футболу, чья работа будет направлена на развитие новой дисциплины. А тем временем суд Испании заменил тюремное заключение нападающему футбольного клуба «Барселона» аргентинцу Лионелю Месси за уклонение от неуплаты налогов на штраф в 250 тысяч евро. Об этом сообщает агентство Рейтер. Ранее суд приговорил 30-летнего футболиста и его отца Хорхе Арасио Месси к 21 месяцу тюрьмы. После этого адвокаты спортсмена заявили, что обжалуют это решение, поскольку у них есть основания для защиты. Нападающий Барселоны и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем в 4 миллиона евро. По данным прокурора, аргентинец не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007-2009 годах. На суде футболист заверял, что именно отец занимался его финансовыми делами, а он никогда не интересовался этой темой. Вполне возможно. А тем временем руководство Барселоны достигло с пятикратным обладателем золотого мяча соглашения о новом контракте. Как сообщает Cadena SER, новый контракт был продлен на 3 года до 2021 с возможностью самому игроку продлить его еще на 1 год. Кроме того, в новом контракте будет пункт о выкупе игрока. Любой клуб может предложить Барселоне 400 миллионов евро и получит право вести переговоры с Месси. Далее. Гарри Каспаров решил вернуться. Он возобновит карьеру шахматиста и примет участие в этапе турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе. Но, как заявил президент Международной шахматной федерации ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, хотя возвращение Гарри Каспарова хорошо для шахмат, оно нарушает решение комиссии по этике ФИДЕ. Цитирую. «То, что Каспаров вернулся в шахматы, хорошо. Он многого достиг в шахматах и стал чемпионом мира. С другой стороны, он отстранен ФИДЕ до октября этого года. Ведь 2 года назад комиссия по этике ФИДЕ отстранила его от шахмат за случай коррупции. Поэтому он нарушает решение комиссии по этике», — сказал Илюмжинов. По его словам, Каспаров дал взятку президенту шахматной федерации Сингапура Игнатиусу Леонгу на выборах президента ФИДЕ. Илюмжинов также отметил, что турнир, в котором собирается принять участие чемпион, частный, и комиссия по этике может допустить его до участия в нем. Соревнования пройдут со 2 по 12 августа. Его призовой фонд составляет 300 тысяч долларов. Напомню, Каспаров – 13-й чемпион мира по шахматам. Он удерживал титул сильнейшего шахматиста планеты с 1985 по 1993 год. В 2005 он объявил о завершении карьеры. А вот скандальной южноафриканской бегунье, двукратной олимпийской чемпионке на 800-метровой дистанции Кастер Семене, чья принадлежность к женскому полу ранее ставилась под сомнение, для допуска к Олимпийским играм 2020 года предписано пройти курс гормональной терапии из-за высокого уровня тестостерона. Как сообщает Guardian, поводом для этого послужила публикация в британском журнале спортивной медицины статьи с результатами исследования проблемы гиперандрогенизма. Исследование показало, что спортсменки с высоким уровнем тестостерона получают конкурентное преимущество до 4,5% по сравнению с остальными. Скандал вокруг Кастера Семени вспыхнул после ее победы на чемпионате мира 2009 года в Берлине. У специалистов и соперниц возникли сомнения, является ли легкоатлетка в полной мере женщиной из-за характерного для мужчин телосложения, строения лица и очень низкого голоса. Спортсменке в течение года было запрещено участвовать в легкоатлетических соревнованиях. Ей пришлось пройти гендерные тесты. В 2010 году консилиум медиков объявил Кастер женщиной и ей разрешили участвовать в международных соревнованиях среди представительниц прекрасного пола. Несмотря на то, что уровень тестостерона в ее крови превышал установленный верхний порог. Зато кенийский марафонец Марубе Манинда убежал от 2 черных медведей, встреченных им во время одной из тренировок. Об этом сообщает Time. Мужчина столкнулся с хищниками, когда совершал традиционный забег на 30 километров возле дома в американском городе Оберн. «Я знаю инструкции, которые подойдут при встрече с медведем – опустить голову и лечь на землю, либо показаться больше. В тот момент я не вспомнил ни одну из них», – рассказал он. «Я знал, что не могу забраться на дерево, потому что медведи могут залезть за мной. Единственное решение, которое пришло мне в голову – бежать», – добавил спортсмен. Манинда развернулся и направился к одному из соседних домов. Он забежал на его веранду, а когда обернулся, звери скрылись. Кениец неоднократно участвовал в марафонах и полумарафонах на территории США. Он трижды выигрывал соревнования в Санта-Барбаре, а на этот раз выиграл спринт с медведями. Ну вот и все о спорте на сегодня.
За что Герасим утопил Муму? Я не пойму, я не пойму. В каком бреду он был, в каком дыму, ведь я к добру не по уму. Что он за чувство чувствовал внутри, пока она пускала пузыри. Они брели по берегу вдвоем, уже была близка беда. Муму манил прохладный водоем, и вот тогда он привязал к муме два кирпича. Глаза садиста, руки палача.
Мама могла бы еще долго жить, растить щенков, гонять гусей. Зачем Герасим стал ее топить в пруду к стыду России всей?
С тех пор в любой порядочной семье всегда жива легенда о муме. Живи, напомни, что однажды в дом к тебе судьба войдет с метлой. Тогда скули себе, виляй хвостом, судьба духа, как тот немой. Не зарекайтесь, люди, от чумы, сумы тюрьмы и участи мумы, мумы, мумы.
Да, интересное напутствие, но тем не менее мы продолжаем. Сейчас новости Канады. Правительство Канады планирует вложить 2 миллиарда долларов в развитие торговли и транспортной инфраструктуры, в частности, в торговые пути, проходящие через границу с Соединенными Штатами, которые давно пора расширить. Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что речь о модернизации пограничной зоны ведется уже давно, и теперь пора поговорить о том, что идущие на экспорт грузы имеют свойство застревать на отдельных неэффективных участках пути, на мостах, туннелях и портах, что негативно сказывается на торговых сделках между США и Канадой.
Действующий посол Соединенных Штатов объявил, что будет организован 2-миллиардный фонд, деньги из которого пойдут на проекты, направленные на упрощение процедуры транспортировки товаров по Канаде и за ее пределы. Сторонники этой идеи могут выступать с предложениями до 5 сентября, тогда как финансирование начнут выделять со следующего года.
Из заявленных 2 миллиардов правительство Канады планирует потратить 400 миллионов долларов на улучшение грузоперевозок на север, где совсем немного взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием. Из-за этого не всякие самолеты могут летать в этом направлении, что в результате вызывает увеличение расходов на товары повседневного спроса.
Кстати, об экономике. Договор о свободной торговле НАФТА крайне негативно повлиял на здоровье канадцев, так как он открыл рынок Канады для поступления туда дешевого и высококалорийного сахарного сиропа и напитков на его основе, говорится в статье, опубликованной в Canadian Medical Association Journal. Соглашение о свободной торговле с Северной Америкой НАФТА является одним из первых международных нормативно-правовых документов, создающих зоны свободной торговли, простирающиеся сразу на несколько стран и охватывающие почти все сферы экономической деятельности, за исключением небольшого числа категорий товаров.
Дело в том, что изначально все страны-участницы договора согласились не отменять таможенные пошлины на ввоз различных сахаросодержащих напитков и товаров. В 1998 году часть этих тарифов была отменена для сахара и сиропа, произведенного из кукурузы, что открыло рынки Мексики и Канады для дешевой кукурузной патоки, производимой в США.
Авторы статьи проанализировали статистику по потреблению сладких напитков и сахара в Канаде с 1985 года по настоящее время и проверили, повлияли ли изменения в НАФТА на эти статистические данные. Как оказалось, такая связь действительно существовала. Начиная с 1998 года, количество сахара, съедаемого в день канадцами, увеличилось на 41 килокалорию.
Но это относительно небольшое увеличение. В свою очередь, оно послужило причиной резкого роста числа людей, страдающих от ожирения. Их количество выросло с 5% в 1985 году, до 15% на рубеже тысячелетий. Аналогичным образом, число диабетиков выросло с 3,5% в 1998 году до 5,5% сегодня. Ничего подобного, как отмечают ученые, не наблюдалось в Великобритании, Австрии и еще 14 других странах, где нет подобных соглашений о свободной торговле сахаром и сладкими напитками. Все это указывает на то, что договор НАФТА напрямую и негативно повлиял на здоровье жителей Канады.
А тем временем власти Канады выплатили бывшему узнику Гуантанамо Амару Хадру 10,5 миллионов канадских долларов в качестве компенсации морального ущерба от пребывания в заключении на американской военной базе в Афганистане, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на знакомые ситуации источники.
По данным издания, сумма, составляющая 8 миллионов долларов США, была переведена на счет Хадра и сразу же была обналичена. Хадр был задержан американским спецназом в Афганистане и заключен под стражу на военной базе Гуантанамо в октябре 2002 года по подозрению в использовании осколочной гранаты против военных США. Он стал самым юным узником Гуантанамо, попав туда в 15 лет. Только в декабре 2010-го в рамках судебной сделки он признал, что ответственен за нападение на солдат. В сентябре 2012 года Хадра депортировали в Канаду, гражданином которой он является.
Адвокаты Хадра с 2004 года обвиняли канадское правительство в том, что оно нарушило международное право, не защитив гражданина своей страны. По данным канадского издания Globe and Mail, Верховный суд Канады еще в 2010 году признал действия федеральных властей, принимавших участие в допросе Хадра в Афганистане, нарушающими базовые канадские стандарты содержания несовершеннолетних заключенных.
Кстати, о несовершеннолетних. Власти Британской Колумбии выдали 8-месячному младенцу медицинскую карту, в которой не указан пол ребенка. Это сообщает издание «Тайм». В документе в графе «пол» написана латинская буква «ю», что может означать либо «неопределенный», либо «неустановленный».
По словам родителя ребенка, трансгендера Керри Доти, это сделано для того, чтобы в будущем отпрыск самостоятельно определился с полом. Доти входит в организацию Gender Free ID Coalition, которая отстаивает в канадских судах право ребенка на неопределенный пол в документах при рождении. Как отмечает телеканал CBC News, вслед за властями Британской Колумбии аналогичные решения могут принять и в провинциях Онтарио и Альберта.
Ну, третий пол или третий гендер – это термин, используемый для описания людей, которые по своей воле или в итоге общественного консенсуса не идентифицируются ни как мужчина, ни как женщина. Сюда же относятся люди, которые причисляют себя или причисляются обществом к иному гендеру, не укладывающимся в доичную систему понимания пола.
Зато новое исследование показало, что за прошедший год число покинувших Канаду для получения медицинских услуг выросло почти на 40% и достигло 63,5 тысяч. В 2015 году это число было 45,5 тысяч. Больше всего жителей, которые лечатся за границей, в Британской Колумбии – 2,5%. Хотя в Онтарио, в принципе, самое большое количество пациентов – 26,5 тысяч.
Авторы исследования из Fraser Институт считают, что решающую роль в выборе заграничных медицинских сервисов сыграло время ожидания, которое пациенты считают слишком долгим в Канаде.
По официальным данным, среднестатистический канадец ждет примерно 10,5 недель необходимого лечения после первого визита к специалисту. Ну а больше о жизни Ванкувера вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Старик стоит на мостовой, шары на нитках продает. Быть может, он волшебник злой, он улететь им не дает. Они, наверное, в плену, они к нему попали в сеть, а им так надо вышину, а им так надо улететь. Купи мне шарик синий, не знаю для чего. Я ветру шарик кину, пусть он несет его. Быть может, там его судьба, где нет тебя, где нет меня, где нету никого, где нету никого. Старик стоит на мостовой, весь день над ним шары плывут, а может, вовсе он не злой, и пленникам неплохо тут. А может, в синей вышине они не могут долго жить, а может, лучше им вдвойне, когда их крепко держит нить. Купи мне шарик синий, не знаю для чего. Я ветру шарик кину, пусть он несет его. Быть может, там его судьба, где нет тебя, где нет меня, где нету никого, где нету никого. Шарик синий, не знаю для чего. я ветру шарик кину, пусть он несет его. Быть может, там его судьба, где нет тебя, где нет меня, где нету никого, где нету никого. Спасибо. Как хорошо собрались сегодня, а?
Точно хорошо.
В Ванкувере 6 часов 51 минута.
Ну что ж, мы можем поговорить еще немного о здоровье. Ну, самое время обратить внимание на свое питание, конечно. Сегодня об удивительном фрукте авокадо. Да, авокадо не просто один из трендов кулинарного мира. Это самый настоящий чудо-фрукт, содержащий в себе невероятное количество полезных жиров и питательных веществ. Олеиновую кислоту, лютеин, фолиевую кислоту, витамин Е, мононенасыщенные жиры.
Хоть термина «супереда» и не существует в медицинской или юридической терминологии, врачи, диетологи и специалисты по фитнесу в один голос называют авокадо кладезью антиоксидантов, полифенолов, витаминов и минералов.
Итак, вот почему полезно каждый день съедать хотя бы по одному авокадо. Во-первых, авокадо богат питательными веществами, помогает нормализовать вес, борется с воспалениями.
Благотворно влияет на зрение, предотвращает диабет, повышает усвоение питательных веществ, понижает уровень холестерина.
Улучшает здоровье кожи и волос. Вообще, это эффективный анальгетик. Он укрепляет кости, борется с раком, улучшает пищеварение.
Нормализует давление, помогает малышу родиться здоровым, способствует работе мозга, высокая энергетическая ценность, активирует иммунитет, стимулирует мозг.
Вообще, это универсальный фрукт. Содержит больше калия, чем бананы. Так что ешьте авокадо и будете здоровы.
Короче, согласно результатам исследования, в котором приняли участие 17,5 тысяч человек, те, кто регулярно ест авокадо, в разы здоровее остальных. Авокадоеды гораздо реже страдают от болезней сердца, диабета и ожирения.
Ну, знаете, немножко про почтальонов попозже давайте. А пока мы просто хотели небольшую заметку, ну, на прощание, естественно. Путешественникам, конечно. В Испании открыли первое заведение, где за пару евро можно поспать во время сиесты. Так что, если вы путешествуете, помните, так называемое кафе для сна открыто в Мадриде. Стоимость услуг варьируется от продолжительности отдыха и спального места.
Так клиентам предлагают выбрать между койкой на двухъярусной кровати, креслом с пуфом и маленькой личной комнаты с односпальной кроватью. Цена за полчаса сиесты составляет от 1,5 до 7 евро.
А испанцам также предлагают приобрести абонементы на услуги заведения, что обходится выгоднее с экономической точки зрения. В зоне отдыха функцию будильника выполняет работник заведения, а всем желающим также предлагается кофе, свежая пресса и доступ к интернету.
Как сообщила газета «Пайс», чаще всего интерес к заведению проявляют люди 30-45 лет. Добавим, сиестой в Пиренейском королевстве называется послеобеденный сон. Появление этой традиции было обусловлено высокими температурами и тяжелой пищей, которую жители страны ели на обед.
Ну что ж, у нас, конечно, не такие температуры, как в Испании, но, тем не менее, тоже очень приятно. Поэтому мы сегодня завершаем нашу передачу. Впереди, может быть, еще можно провести прекрасный вечер, так как солнце садится поздно. Спасибо всем, кто провел этот час с нами.
Через пару минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITR FM 101.9. А мы... прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Вот сейчас про почтальонов.
Почтальоны уходят рано, похожие на газеты. Шпионы проверяют свои пистолеты, стреляют в людей с экрана. Почтальоны идут на север, меняют свои привычки. Полярники за кадром зажигают спички, бросают слова на ветер. Почтальоны идут налево, почтальоны идут направо. Они уходят на север, они уходят на запад навсегда. Почтальоны идут на запад, похожие на молитвы. Твои слова острее опасной бритвы, в одеждах морозный запах. Почтальоны приходят поздно, перед сном проверяют почту. Их дети возвращаются поздно ночью, в карманах приносят воздух. Почтальоны идут налево, почтальоны идут направо. Они уходят на север, они уходят на запад навсегда.
Listening to CITR 101.9, broadcasting from UBC's Point Grey campus, located on the traditional, unceded Coast Salish territory of the Hunkaminam-speaking Musqueam people.
Good evening, everybody. You're listening to CITR on your radio, 101.9 FM. My name's John Connell, and given that it is 7 p.m. on a Saturday. That means that it's time for Night Drive 95, your